Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, уважаемые мои слушатели. Это программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сегодня мы будем объяснять, вернее, я буду объяснять, говорить о том, почему чем дальше, тем состояние российской экономики оценивать все труднее. Это особенно интересно на фоне того, что у нас завтра будет заседание Центрального совета директоров Центрального банка по ключевой ставке. Минфин делится с нами результатами бюджета. Значит, соответственно, у нас опять звучат новые прогнозы, что в этом году опять российская экономика вырастет. И в связи с этим вспомнил я такую замечательную историю, которую хотел бы вам рассказать. Почему бывают ситуации, когда даже самые хорошие показатели перестают работать? Был такой, есть, жив, здоров, дай бог ему здоровья, замечательный экономист Чарльз Гудхард. Британский экономист, советник Банка Англии, да, потом и руководитель, был одним из руководителей Банка Англии. Это дело было в 1975 году, когда Гудхард в одной из своих публикаций, где он рассуждал о денежно-кредитной политике, надо понимать, что 70-е годы – это время инфляции, время резкой инфляции и время обесценивания британского фунта. Почему это произошло? Ну, это 73-й год, война судного дня, эмбарго, которое ввели нефтедобывающие страны против Западной Европы на поставку нефти, нефть резко подорожала, валюты подешевели. В общем, это такая ситуация, конец, вторая половина 70-х для Британии, это ситуация серьезного экономического кризиса. Естественно, Банк Англии все критикуют за то, что он проводит плохую денежно-кредитную политику, почему инфляция, почему цены растут, что за чертовщина, да, и тем более, что это же англичане, которые помнят могущество британского фунта, которые помнят, что была одна из самых стабильных валют в мире, и, в общем, вот этот рост цен достаточно болезненный. Плюс еще как раз жива в памяти реформа денежная в Британии, когда их знаменитая вот эта система, где 12 пенсов – это шиллинг, 20 шиллингов – это фунт, 21 фунт – это гинея. Гинея – такая условная счетная единица. Вот эта вся история со специфическими британскими ценами, в которых все прекрасно умели ориентироваться, а теперь появились, вот, ну, фунт, 100 пенсов, он вдруг стал дешевым. И отвечая на вот этот огонь критики, как я уже сказал, от Банка Англии все требовали снизить инфляцию, вот этот главный показатель, Гудхард говорит, знаете, в чем дело, коллеги, если мы упираемся в какой-то показатель, и начинаем на него, как сказать, нажимать, да, пресс, бил это выражение, начинаем его прессовать для того, чтобы добиться какого-то результата, как нам кажется, этот показатель не будет работать. То есть, ну, представьте себе, человек болеет, у него температура. Вот вы знаете, что больной, вот градусник. Хорошо, вы дали ему жаропонижающее, накачали его аспирином, сбили температуру. Но это не значит, что человек выздоровел. То же самое, да, можно какими-то специальными мерами добиться там, того, что цены будут казаться стабильными. Но это не будет означать того, что инфляции не будет. Это в свое время как Советский Союз, кстати, который был, в общем, зациклен на том, что в Советском Союзе цены все научно обоснованы, они регулируются, и на все назначаются государством. Ну и получалось так, что те цены, которые назначались государством, замечательные, и, соответственно, но товаров по этим ценам нет. Товаров по этим ценам нет. То есть приходится выбирать. Либо у вас стабильные цены, да, но у вас по этим ценам нет товаров. То есть, когда вы начинаете нажимать на то, чтобы у вас был только вот какой-то показатель, по нему добиться, то он у вас перестает отражать действительность. С этой точки зрения, что происходит с российской экономикой? Начальство стучит по столу кулаком, условно, конечно, и говорит: мне нужен рост ВВП. Почему рост ВВП? Потому что рост ВВП – это понятный показатель, сумма всех, можно назвать его, как обозначить, как сумму всех продаж в стране. Да? Если сумма продаж растет, значит, мы можем предположить, что экономика растет. А, говорит правительство, никаких проблем. Мы сейчас возьмем те отрасли, которые нам нужнее всего, и накачаем их деньгами, накачаем их ликвидностью. Будем давать туда кредиты, будем давать туда инвестиции, будем платить за ее продукцию. Понятно, какую в России промышленность сейчас накачивают деньгами. И формально рост ВВП есть. Вот всегда говорил и повторю еще раз. Ни Росстат, ни Центральный банк, ни Министерство экономического развития, они в своих отчетах, релизах, они не врут. Они действительно фиксируют вот этот вот рост, например, рост объемов производства в денежном выражении, да, инфляция, потому что дороже все стоит. Да, это правда. Но проблема в том, что эти показатели, когда вы зацикливаетесь на них, они перестают работать. Это очень похожая история такая была смешная, когда лет 10 назад, в начале десятых, российское начальство, оно очень уперлось в рейтинг Doing Business. Был такой, да, помните, может быть, кто-то помнит. Идея Doing Business была придумал болгарский экономист Семен Дзянков, в том, что что можно оценить степень легкости открытия нового малого предприятия в деловой столице страны. Как его оценить? Ну, посмотреть, что мешает предприятию открыться. Есть какие-то сроки разрешения, есть сроки получения там, документов, оформления этого предприятия, есть, соответственно, там разрешение на подключение к электричеству, есть там какие-то лицензионные ограничения, есть время открытия банковского счета. И вот там, где все это делается быстрее и проще, ну там, наверное, и бизнес открыть легче. И если мы предполагаем, что у нас где-то легко открыть, еще если малому предприятию легко открываться, то, соответственно, в этой столице хороший деловой климат, и все там у них будет хорошо. Отлично, составили этот рейтинг. На первом месте оказался, естественно, Сингапур, по-моему, Сингапур и Гонконг. Лидеры всегда по этому рейтингу. И, кстати, не Штаты, там бюрократия тоже. Вот, это страны. И Россия там была, дай бог память, на 120 каком-то месте. Ну, естественно, начальство говорит: ребят, ну что за ерунда, почему мы на 128-м месте? Давай на 20-м месте. Ну, не на 20-м, но действительно за 8 лет Россия в рейтинге Doing Business поднялась, по-моему, они с этим занимались с 11 по 19 год, до карантина. Россия действительно поднялась на 100 позиций, причем большой рост. Прекрасно. Вопрос: помогло ли это как-то бизнесу? Экономисты говорили, что малому бизнесу это не помогает примерно никак. Потому что не зависит он, если честно, малому бизнесу в России. В общем, фиолетово, за какое время в Москве выдадут там ему разрешение. Потому что чиновники подошли с такой точки зрения. Ага. Нужно, как у нас там считается малый бизнес, легкость открытия малого бизнеса, скорость выдачи разрешительных документов. Да мы хоть их за один день будем печатать. Не документы и были. Другое дело, что, например, вот подключение к электричеству, там, где серьезный вопрос, за которым бабки стоят, Вот там вот все время у России был провал. Вот по реальному, да, по реальному показателю, за которым стояли реальные деньги, за которым стояли реальные интересы, это что было стоить дорого. Вот там были, вот там все время отставали. А по такой ерунде, как выдать, быстро выдать, оформить бумажку, да господи. Только бизнес малый, он не в, проблема в России не в выдаче бумажек. Бумажки-то можно выдавать. Проблема малого бизнеса, во-первых, в наличии у людей денег на оплату услуг малого бизнеса, в наличии у людей желания заниматься этим малым бизнесом, в доступе к кредитам, там, каким-то средствам. Вот здесь проблема. А в том, чтобы выдать бумажку, это, честно говоря, так себе проблемка. И в итоге оказалось, что, как провели исследования, проводили Ранкиксы Высшей школы экономики, соответственно, там довольно быстро выяснилось, что как раз в то время, когда в России рос рейтинг Doing Business, да, легче, легче заниматься малым бизнесом, а вот число этих малых предприятий, оно снижалось. Оно снижалось. Ну, потому что денег у людей меньше, в общем, экономический спад, ну, какой-то малый бизнес. Вот эта история очень яркая, которая показывает, что когда вы упираетесь, как я уже сказал, вот этот, для того, чтобы показать какую-то цифру конкретную, да, добиться, то цифру вы покажете, а экономика от вас ускользнет. Пример из другой немножко оперы. Обратите внимание, как у нас, почему, кстати, в России так серьезно упираются вот в эти вот в какие-то показатели, в какие-то форматы. Почему, например, в мире совершенно спокойно относятся к тому, что, ну, вернее, когда заявляют какие-то программы, то там нету таких показателей «увеличиваем ВВП». Вот, ну, ни один, никогда я не слышал, чтобы какой-то политик на Западе шел на выборы с историей вот, «увеличиваем ВВП». Ну, пример. Вот Барак Обама. Он никогда не говорил, что надо увеличить ВВП. Он говорил, что, например, была программа вот Obamacare. Он говорил, что нужно добиться того, чтобы у каждого была медицинская страховка. И почему, почему это важно? Потому что вопрос, как там считали ВВП, ну, если честно, мы с вами оценить толком не можем. Но мы можем оценить, есть у нас страховка или нет. И оценку успешности там, тех или иных политиков дает не статистическое ведомство, что вот оно показало там, какой-то рост ВВП там, или инфляции, а дает оценку, дает избиратель на выборах. Ну, другая тоже классический пример, который мы совершенно наблюдали только что. Эрдоган. Эрдоган, который выиграл выборы. Да, не с первого тура, да, со скрипом, да, тяжело, но выиграл, да, посчитали, честно. Почему? При том, что в Турции реальная инфляция. 40% в год инфляция – это очень много. В России нет такой даже близко. И мы все говорим, цены растут. Мы турецкие цены не видели, как они растут. И, ну, никто не говорит, что вот в Турции надо бороться с инфляцией. А потому что Эрдогану плевать на инфляцию. У него нет такой цели низкая инфляция. У него есть цель выиграть выборы. А для того, чтобы выиграть выборы, у него он четко понимает, что у него есть свой избиратель. Да, это условно такой сельский избиратель. Сельскому избирателю, в общем, пополам высокие цены на продовольствие или нет. Он не ходит в ресторан, он не ходит в... Не ходит он в какие-то там сильно там дорогие магазины, там, бутики и так далее. Он питается там со своего огорода, со своего хозяйства. Подорожало его продукты. Да, отлично, он их продаст больше. Это горожанину, когда он идет в магазин, и у него постоянно переписаны, там приходишь, и переписаны постоянно ценники, да, инфляция это напрягает. А для сельского жителя, который за Эрдогана голосует, ну, в общем, плевать ему на инфляцию. Ну, ему нужно что-то другое, да? И экспортерам, которые Эрдогана, соответственно, там за него голосуют и поддерживают, потому что, ну да, дешевая лира. Ну, плохо, но тот, кто получает валютную выручку, тот, кто получает доллары, вот тут в лирах в Турции он богатый человек. И туристический бизнес. И туристический бизнес. Еще в Турции уехать условному там, человеку из Европы, из Штатов, в Турцию уехать дешево, потому что ну, дешевая лира. Пожалуйста. И тот, кто получает там доллары, да, они тоже за Эрдогана. Черт с ним, что инфляция. Нет задачи добиться какого-то показателя, есть задача выиграть выборы. А вот там, где у вас выборов нет и не предвидится, вам нужно как-то оценивать и свою деятельность, и деятельность таких подчиненных. Отсюда вывод. Если, соответственно, вы, как я уже сказал, начинаете упираться в показатели только, да, в какие-то, а значит, у вас с вашей системой что-то не так. Другая смешная история, которую тоже я люблю очень, про показатели. Это когда в Индии англичане решили извести змей. Извести змеи кусают, это реально большая опасность. Вот. За каждую убитую змею они платили там серебряную рупию. И через какое-то много лет была действовала эта программа. Индийцы создавали змей, получали рупии. Пока лорд Керзон, вице-король Индии, по-моему, там уже лет через 30 действия этой программы, не поинтересовалось, какие деньги потратили. Ну, ему сказали, сколько. А сколько, говорит, на это было змей-то убито? Что говорят серпентологи, что говорят ученые? Ученые говорят, что вообще за эти деньги можно было всех индийских змей убить несколько раз. А индийцы приходят, продолжают их сдавать. Ну, потом выяснилось, что индийцы разводили этих змей для того, чтобы их сдавать англичанам. Ну, если белый сахиб хочет платить по серебряной монете за убитую змею, значит, надо этих змей разводить, поняли индийцы. Поэтому их были целые змеюшники. И такая история, она очень характерная. И вот если мы начинаем, будем так смотреть по сторонам, мы увидим, что есть разница между реальным таким экономическим гармоничным ростом и тем, что когда мы делаем такие вот искусственные змеюшники для того, чтобы отчитываться. Для того, чтобы отчитываться по достижению каких-то показателей и в эти показатели упираться. Поэтому, когда мы смотрим на цифры, на данные по российской экономике, надо держать вот это в памяти, что люди зацикливаются на показателях, и это получается, как бы мы не перестаем видеть за деревьями, мы перестаем видеть лес. Ну, классический пример, господи, завтра у нас заседание, как говорил Совет директоров, по ключевой ставке Центрального банка. И аналитики очень хорошие сейчас, там все читают и серьезно обсуждают, вот как ключевая ставка повлияет на экономику. Ребят, ключевая ставка уже, чем дальше, тем меньше будет влиять на экономику, потому что на нее будет влиять масса других факторов, которые трудно зафиксировать, которые трудно можно сформулировать. Сейчас в отрыве от общей там, нашей социальной обстановки изучать экономические показатели, ну, это как минимум некорректно. Они неплохие сами по себе. Просто в определенной ситуации они начинают уже... Они не позволяют оценить то, что в реальности происходит. А я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Все данные для этого у нас есть там на канале представлены. И, соответственно, после нашей передачи вы всегда можете поддержать наш канал. Это будет очень приятно. Короткий перерыв, после которого последует интересная история.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаем историю. Продолжаем рассказывать то, что у нас происходит. Вообще, о том, как строится управление и как меняются приоритеты, как меняются приоритеты в этом управлении, есть очень интересная книга, я ее люблю. Ее написал замечательный советский ученый, русский ученый Иван Ефремов. И она состоит из таких двух частей. Это называется «На краю Ойкумены». И первая часть – это «Путешествие Баурджгаля». Это такой в миниатюрный политический памфлет, в основе сюжета которого это путешествие египтянина вдоль берегов Восточной Африки на корабле. Чем интересна эта книга? Она показывает, что есть краткосрочные цели и долгосрочные цели. И начинается она с того, что добрый фараон, добрый, умный, образованный фараон, молодой, он узнает, ему рассказывают, что где-то на юге есть удивительные страны там, с какими-то загадочными сокровищами, там живут чудесные животные, там невиданные народы. Ему все интересно. И он говорит, что мы должны узнать эти тайны, которые вот мы об этом помним, там помнили об этом наши великие предки. Мы должны об этом узнать, мы должны туда проникнуть. И он призывает своего доверенного чиновника, такой Баурдже, казначей Баурдже, которому говорит, что возьми лучшие корабли, возьми лучших солдат, возьми лучших моряков и отправься вдоль моря, вдоль Великой Дуги, по морю, постарайся проникнуть на юг как можно дольше. Постарайся проникнуть на юг как можно дальше. И, естественно, Бурджат его спрашивает, «Ваше Величество, жизнь, здоровье, сила, да, а что я должен там найти? Что я должен отыскать?» А фараон говорит: «Я не знаю. Этого никто не знает. Ты идешь в неведомое, ты идешь для того, чтобы принести новые знания, чтобы обрести новый опыт для нашего народа. Может быть, ты не вернешься, но, значит, память о твоем подвиге останется в сердцах и памяти людей. Это важно для того, чтобы мы могли, я не знаю, вот боги доверили мне эту землю, я считаю, что расширить пределы, значит, нашего величия, нашего могущества можно только новыми знаниями. Здесь у нас вот уже не хватает. Да, вот я перечитал все книжки, которые здесь меня учили жрецы, когда все эти там записи. Нужно новое знание, отправься за ним. И Баурджет отправляется в путешествие. Вот он уходит, корабли стоят, их провожают, корабли по Красному морю уходят куда-то за горизонт, никто не знает, что там произошло. А проходят годы, опять же, Баурджет уплыл, про него ничего не известно, а тем временем в Египте происходит переворот, государственный переворот, доброго фараона убивают, на его место садится, жрецы убивают, с которыми он там не поладил, на его место садится злой фараон. И злой фараон каждый день он ставит, значит, приказывает, он знает, что была отправлена такая экспедиция за моря, И, соответственно, он приказывает поставить там сторожевую башню днем и ночью, ждать, что вдруг они появятся при полудню. И вдруг ему, значит, докладывают, видят, где-то в море появился какой-то корабль, никогда не виданный, и говорят, это могут быть только они, потому что там никто по этому морю не ходит, ни у кого нету технологий там, этих племен, которые живут на берегах Красного моря, никто не умеет строить корабли, кроме египтян. Но это другой какой-то корабль, которого они не видели. И приходит корабль, да, это вернулся Баурджет, и с ним только несколько человек. Там вот погиб командир, его, там, командир пехоты, который пошел, погиб там, его помощники, погибли там, часть моряков, остался его друг кормщик, который сумел пройти, и строитель, который перестроил корабль, потому что они, да, они доплыли там, с либо побережья Африки. У них все корабли оказались разрушены, им пришлось высадиться на берег, им пришлось строить новый корабль. И вот они вернулись. Они вернулись, причем они вернулись с триумфом, они вернулись с богатой добычей, они вернулись, там, привезли удивительно, они привезли золото, конечно, они привезли золото, они привезли драгоценные камни, все это важно, да? Как, без этого к фараону не пустят обратно. И дальше переходит, естественно, туда, какие там записали там все эти истории, они записали, что они там происходили, видели там какие-то чудеса, они прошли до самого юга Африки. И вот Боуджет приходит, докладывает этот взлом фараону. Фараон в восторге, что выполнен приказ, невероятно, это все равно, что в космос. Как бы сейчас сказал, в космос слетали, тогда люди то же самое. Да? Вот это то же самое, как космическое путешествие сейчас. Ушли куда-то на самом технологически совершенном своем там предмете, вот на морском корабле, и вернулись живые, там, спускаясь с потерями, но вот принесли новое. Фараон там вешает на Боуджета золотую цепь, дает ему перстень со своим именем, говорит, ну ты герой, молодец, давай, я тебя слушаю, рассказывай. И Боуджет рассказывает про свое странство. Очень ярко, Ефремов, прекрасная эта история, вот как они там этого путешествия описаны. Значит, фараон слушает, вообще не отрываясь, все советники там едва дышат, они говорят. Да, а у фараона еще такая фишка, он строит пирамиду, он приказал еще построить, пока ждет Боуджет, он приказал построить гигантскую пирамиду выше пирамиды Хеопса. И, значит, Боуджет все это рассказывает, наконец он завершает свой рассказ, вот они вернулись, и фараон говорит: ты совершил великие подвиги, прошел необозримое пространство, твое сердце крепче, чем камни врат юга. Но ты не сказал мне главного. Он говорит: господи, что ж я не сказал-то? И фараон говорит: ты не сказал, сколько понадобится солдат, чтобы проникнуть на юг, перебить, значит, вождей этих племен, принудить их к покорности, захватить рабов, восславить, значит, мое имя. Пушит говорит: ваше величество, действительно, все встреченные нами народы, они не один из них. Каждый из них не может противостоять нашему войску. У них нет таких обученных, дисциплинированных солдат, как у нас. У них нет таких доспехов. У них, говорит, и каждый, говорит, по отдельности народ может быть нами разгромлен. Но их очень много. Их настолько много, что, говорит, даже самое большое войско, значит, Египта растворится в пространствах Африки, как, ну, юга, как пища, как горсть соли в океане. Фараон говорит: ты хочешь, что, кричит на фараон, ты хочешь мне сказать, что ты смеешь сравнить мое войско с отрядами каких-то дикарей? Так вот как ты утверждал величие фараона. Боуджет лежит ниц, он не может ничего сказать, он в ужасе. Сейчас его-то. Это уже ужасно, гнев бога. Дальше фараон кричит: подожди, ты рассказывал мне про великие горы, на которые ты поднимался. Он говорит: да, поднимался на горы. Так ты что, говорит, хочешь сказать, что моя пирамида ниже этих гор? Говорит, только разводит руками. Что делать? Фараон думает. Фараон говорит, вот что, говорит, я сейчас ты пойдешь своим спутникам, и ты передашь им мою волю. Никто из вас не должен говорить об этом путешествии. Все, что, говорит, я прикажу, говорит, сейчас, говорит, все, что записали за тобой писцы, это все будет сожжено. Я прикажу, говорит, надо, говорит, будет разрушить твой корабль, надо будет уничтожить там все, что вы привезли, говорит, не надо мне этого вашего ни золота, говорит, выбросите все эти драгоценные камни, никто не должен знать об этом путешествии, никто не должен знать, что за пределами вот моей земли существует вот этот земный мир. Вот это вопрос отношения, вот это то, что называется цели и показатели. Прочитайте, это хорошая история, очень интересная. Ну, на всякий случай, чтобы не огорчаться в нотах хэппи-энда, часть вот, как бы воспоминаний Бурджет об этом путешествии и какие-то там предметы, которые он привез, они их спас его друг жрец, и друг кормчий, они остались. И уже в следующей части книги люди, там уже через много столетий, люди их находят и узнают что-то об этом удивительном путешествие. Но это вопрос о том, в какой степени наши настоящие желания определяют то, что с нами будет происходить. Спасибо. До встречи через неделю.